Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Это голос Аллы Митрофановой, я Александр Ананьев. В этот праздничный субботний вечер мы приветствуем вас на волнах Светлого радио в эфире программы «Семейный час». Время необычное. Во-первых, конечно же, мы продолжаем отмечать Пасху. А во-вторых, сегодня 8 мая, завтра 9 мая. И вот, готовясь к этой программе, я подумал, ну а что я, человек, родившийся в конце 70-х, могу знать о Великой Отечественной войне? И знаете, что я вспомнил? Я сразу же вспомнил, как однажды мы с Аллой Митрофановой ездили в маленький городок Мосальск в Калужской области, где познакомились, очень здорово пообщались с замечательным священником Владиславом Береговым. И, как вы, возможно, знаете, мы не раз рассказывали об этом в эфире, отец Владислав, помимо прочего своего служения, занимается восстановлением из руин буквально разрушенного храма Бориса и Глеба, потрясающего, красивого, очень знакового для города храма.
Кладбищенского.
Да. И с этим храмом связано очень много. И вот отец Владислав показывал пол в этом разрушенном храме. Говорит, вы представляете, пола здесь не было, а во время боев, во время Великой Отечественной войны сюда складывали мертвых красноармейцев, убитых во время боев. А вот, и он показывал купол. А вот купол, прошитый пулями немецких истребителей-бомбардировщиков. И вот когда ты прикасаешься к этим рваным дырам в куполах православных храмов, вот тогда все размышления о войне становятся очень и очень осязаемыми. И очень здорово вот так совпало. Мы не планировали вот именно накануне 9 мая эту беседу. У нас есть другой повод. Но так совпало, что сегодня мы рады представить вам в эфире нашего дорогого собеседника в программе «Семейный час» настоятеля Никольского собора в городе Мосальск Калужской области, невероятно востребованного, я не хочу сказать популярного, потому что слово «популярность», оно немножко не про это, но востребованного и нужного в интернете, очень много у него и читателей, и тех верующих, которые обращаются к нему в интернете, священник Владислав Береговой у нас в эфире. Добрый вечер, отец Владислав.
Добрый вечер, дорогой Александр, здравствуйте, дорогая Алла.
Здравствуйте. Рад вас всех Христос слышать. Воскресе, дорогой отец Владислав.
Воистину воскресе, Христос. Ура, ура, ура. Да, надо, поскольку праздник совпадает с 9 мая, хочется как-то совместить и ликование как христианина, и ликование как сына Отечества, как потомка и как человека, который пользуется плодами победы наших прадедов.
Ну да, есть ведь, вот вы сейчас сказали, я понял, что мне ведь это в голову не приходило. Есть что-то промыслительное в том, что вот этот завоеванный буквально кровью, жизнями миллионов солдат День Победы, это такое майское, весеннее, практически пасхальное ликование. Есть ведь что-то не случайное в том, что День Победы мы отмечаем именно весной.
Да, да. Я не сторонник искать вот знаки везде и всегда, особенно наперед, предугадывая события. Но если посмотреть на логику Ветхого и Нового Завета, на историю церкви, потом в некоторой далекой ретроспективе ты видишь, как вот Господь показывает через некоторые вот знаки, совпадения, даты, вот то, что Он вел народ, человека, страну, государство, континент к тем или иным событиям такой невидимой десницей. Я думаю, в истории нашей страны, я убежден в этом, Господь тоже принял непосредственное участие настолько, насколько мог воспринять вот советский народ волю и промысел Божий в те годы.
Вот вы сказали про то, что там гадать, не гадать, отец Владислав, вы знаете, ну тут гадать даже не надо, достаточно пасхалию посмотреть 20 века. В 1945 году Пасха выпадала на 6 мая, день памяти великомученика Георгия Победоносца. Более знакового, мне кажется, в кавычках, кавычках 10 раз скажу, совпадение просто быть не может. То есть 9 мая, 8 мая – это Пасха, это День Победы, как он в целом ряде европейских стран отмечается. 9 мая у нас в России – это в 45-м году была светлая неделя. Это же это потрясающе. И, по-моему, как раз Господь и обозначил, где его правда, в чем его правда. Вот она вот так выразилась, в том числе, среди прочего, и в пасхальном календаре.
Сейчас мы можем иметь такую уникальную возможность вот, побыть вот, в духе наших дедов, прадедов, которые в тот год встречали и Пасху, и Победу, и вот это ликование преисполняло вот, каждого из нас. Каждого из них. А сегодня преисполняет каждого из нас. Двойное, двойная радость.
Ну и вот таким образом мы в программе «Семейный час» ну, отдали долг. Это очень важно было сказать хотя бы немножко о предстоящем празднике, о Дне Победы. Хотя тема нашей сегодняшней программы другая. Все-таки мы говорим о семье, о семейных ценностях, о семейных проблемах, о наших самых родных, близких и... о тех трудностях, с которыми мы нередко сталкиваемся, и о путях их решения. Прежде чем я озвучу тему, я хочу задать вам вопрос, отец Владислав, вот какой. Понятно, что если человек со стороны сомневающийся, или, может быть, считающий себя атеистом, неверующим, задаст вам вопрос, вы как священник, да и вообще как человек православный, сделаете все, чтобы на него ответить максимально развернуто и полно. А если вам не задают вопрос... Если человеку ну, неинтересно, но вы видите, что его безверие его поглотило и растлило и уничтожило, вы подойдете к нему и скажете, друг мой, я хочу тебя кое в чем убедить, я хочу с тобой поговорить о чем-то важном. Вы попытаетесь начать разговор первым с человеком, который не верит.
Вы прям припомнили мое отрочество и юность. И у меня миссионерский зуд был всегда. Не было разговора, который бы не вывел бы на философские или религиозные рельсы. Поэтому никогда не было беседы в стиле «Слушай, что ты как-то мрачно выглядишь, давай с тобой поговорим о Боге». Нет, но человек всегда же о чем-то говорит. Тем более... ему всегда приятно говорить о том, что ему интересно, правда? О проблемах, о радостях. И, в общем-то, нету просто такого разговора, который нельзя было бы перетащить. На религиозной рельсе нельзя было бы поговорить о Боге, воспользовавшись той или иной его жизненной ситуацией. Так что да, да, я могу. И мог, и всегда говорил.
Хорошо, а я... Вот Алечка хочет задать вопрос, но я все-таки хочу докрутить тот вопрос, который я задал. А есть ли вообще возможность донести вот эту мысль, убедить человека, который не хочет, чтобы его убеждали?
Тут изначально, наверное, есть некоторая оплошность в этой фразе. Убедить, пожалуй, нет. И это, если ты хочешь убедить человека в своей правоте, ты изначально обрек себя на проигрыш. Если ты хочешь достичь цели, допустим, привести человека к вере. Нет, ты должен свидетельствовать только лишь о своей вере. Задавать вопросы, на которые человек должен найти ответ сам, и поделиться своим опытом, сказать, как ты для себя нашел выход из похожей же ситуации. Это очень как раз, можно сказать, удобная ситуация, когда ты, допустим, переживал то же самое, что переживает сейчас там, твой собеседник. Вот, а я вот, а у меня было так. А знаешь, вот я нашел утешение, облегчение, вот, прочитав такую-то книгу, пообщавшись со священником, да, оказывается, в религии есть интересный ответ на этот вопрос. Да, у других религий тоже есть, я их тоже там изучил, но мне кажется, что вот в православии наиболее адекватный ответ. Вот, хочешь вместе... Хочешь, я книжку принесу, хочешь, вместе с батюшкой познакомлю, хочешь, там в гости съездим, чайку попьем. Поэтому убеждение, слово убеждение надо забыть. Да? И, во-первых, ты не будешь расстраиваться из-за того, что ты не достиг какого-то результата в краткосрочной перспективе. Надо просто заинтересовать человека тем, что увлекательно, интересно тебе, а дальше отвечать на его вопросы. Если у него вопросов нету, то задавать наводящие вопросы, которые позволят ему размышлять вот о бренности всесущего, скажем так.
Отец Владислав, ну вот мы подошли уже вплотную к основной теме нашего разговора, ведь 9 мая в этом году – это еще и антипасха. Или, как еще обозначен этот день в календаре церковном, уверение апостола Фомы. То самое евангельское событие, когда апостол Фома слышит от своих соучеников о воскресении Христовом, и все они, кроме него, были свидетелями явления им воскресшего Христа. Жены мироносицы, более того, женщины видели, женщины. А он, в общем, один из 12 учеников ближайших, ну, с учетом того, что у Христа был еще и круг из 70 учеников и так далее, он, оказывается, не у дел. И ему все говорят: да что ты, да мы видели своими глазами, а ему этого мало. У него какая-то своя внутри история, к которой Господь относится очень уважительно, потому что ради него одного уже все остальные видели. Но Фома, он требует от Бога, вот он говорит: пока не увижу, не поверю, и ради него одного Господь является снова. Мы живем в семьях смешанных, скажем так, с точки зрения наших религиозных взглядов. В наших семьях есть люди, и которые себя соотносят с христианством, и те, которые считают, что вот мы прям православные христиане. Кто-то говорит: ну, вот я верующий, но вот это вот все, что там в церкви, мне вот это все не надо. И таких, на самом деле, действительно очень много. Есть люди, которые называют себя атеистами. И это все наши близкие, это все наши могут быть родители, братья, сестры, иногда даже и наши дети, если, к примеру, ну, родители, скажем, воцерковились уже будучи зрелыми людьми, и их дети к этому моменту успели стать самостоятельными, что называется, с молоком матери христианство не впитали. Тогда для родителей, в общем-то, задача Господом Богом им поставленная, чтобы они своих детей тоже к нему привели, а они не понимают, как это сделать.
А есть такая задача, думаешь?
Ну, вообще, если родители христиане, то, конечно...
А разве спасение не дело рук нас лично? А стоит ли пытаться привести ко Христу тех, кто упирается?
Вот я сейчас
как
не
говорит
про
один
это
мой хороший знакомый...
Я же не про это.
Ну да, но все равно, как говорит один наш хороший знакомый, рано или поздно мы все придем в храм, кто-то придет просто добровольно, а кто-то приползет на кровавых коленях. Но привести никого невозможно.
Ну, к сожалению, история знает разные.
И некоторых принесут уже в гробу, между прочим.
Вот так тоже бывает.
Не все дойдут самостоятельно, к
сожалению. Когда я говорю об ответственности родителей, я имею в виду, что... Ну, родители ведь перед Богом отвечают за своих детей, за то, чем они их наполнили, куда они их направили. И вот в этом смысле, ну, я думаю, что родителям, которые все-таки себя считают христианами, было бы важно, чтобы дети тоже были христианами. И это всегда такой болезненный момент, когда вот эти пути расходятся, и нет синхронного дыхания внутри семьи. Отец Владислав, я понимаю, что общих рецептов здесь не существует, но то, о чем вы сейчас сказали, невероятно важно, и Саша тоже сказал, привести кого-то на поводке или на цепи притащить за собой, или веревками связать, или, там, не знаю, привязать к батарее, да, и вместе с батареей принести в храм. Вот это все совершенно не работает, потому что Господь так не действует по отношению к нам. А какие тогда варианты?
Вариантов масса. Как вы правильно сказали, здесь нужен индивидуальный подход и рассматривать каждую ситуацию отдельно. Одна с детьми, другая с мужем, третья с женой, четвертая с бабушками, с дедушками. Я вот помню историю где-то 5-летней давности. Мой хороший друг очень хотел, чтобы его отец воцерковился. Отец – известный ученый, он разрабатывал шасси известного нашего космического корабля «Буран». Как вы знаете, неплохо все-таки они были разработаны, но в Бога не верил. К вере сына относился с уважением, снисходительно. На тот момент ему было уже за 80, когда сын задумался о его воцерковлении. И тот говорит нам, было несколько священников: друзья, я могу креститься, ну, потому что сын просит. Надо ли мне это делать? Вот скажите, вот честно, принесет ли мне это какую-то пользу с точки зрения вот вашей религии? Ну, мы хором говорим: нет, так нельзя. Спасибо, да, но мне интересна ваша вера, интересна религия, можете там рассказывать мне о ней, дать что-то почитать. И мы потихонечку, там один батюшка, другой батюшка, за чаепитием, просто совместные встречи, книжечки какие-то давали, действительно. В течение 3 лет худо-бедно воцерковили, да. И он как-то умом, как говорится, уже пришел к тому, что, в общем-то, да, кажется, я верю. И покрестил его там один из моих друзей, и через несколько лет он с миром отошел в мир иной. И, в общем-то, к радости сына, что тот теперь может за него молиться, как за христианина. И это действительно не было данью сыновьей там, блажи, там, его религиозной слабости. Это он действительно, изучая материал, как ученый, да, пришел к вере. Представляете, для меня это чудо, настоящее чудо. Потому что, ну, что такое 3 года? Ну, как раз, в принципе, тот срок, за который в древности оглашали людей, желающих прийти к вере. В общем-то, как раз хороший срок, если так основательно заниматься интеллектуальным воцерковлением. Вот здесь, видите, человек пришел через не столько сердце, сколько ум. Да? Хотя вот, он участвовал в богослужениях и молился. Мы все знаем, такой есть такой очень простой способ, как познакомиться с Господом Богом, то есть искренне ему помолиться о том, чтобы тот себя явил человеку, который хочет познать его, но еще не знает, кто он, где он, что он или что оно. То есть, Господи, ну покажи мне путь, по которому идти, то есть откройся мне. И такая молитва от сердца идущая, она никогда не бывает проигнорированной. И, кстати, вот эта история с этим дедулечкой мне напоминает как раз апостола Фому, который, наверное, должен был бы быть покровителем всех ученых мировых, потому что тот не доверился опыту других людей, своих друзей, жен мироносец, которые могли быть там в состоянии аффекта, коллективная галлюцинация, или просто вот наплели ему стрекороба каких-то приятных его ушам новостей, чтобы утешить как-то его. Нет, пока не увижу, я не поверю. Увидел, поверил, даже не вкладывая персты свои в рану Спасителя. Действительно, это ученый подход на самом деле. Очень правильный. И многие люди приходят ко Христу, именно изучая книги, литературу. Кому-то Серафим Роуз, иеромонах, по душе пришелся. Кому-то Клайв Стейплз Льюис, сегодня гениальная книга и христианство. Кому-то Кит Честертон, да, да, с его вечным человеком, да. Книги, которые говорят о христианстве современным языком, хотя написано уже там полстолетия назад, даже больше, но понятным для современного человека, при том, как можно сказать, и не претенциозным. Ведь многие говорят: а что там ваши там попы там пишут? Они же другого ничего написать не могут. А предъявите мне какие-нибудь данные из внешних источников, там исторические или просто хотя бы, в конце концов, богословские. Вот эти два автора, эти две книги, мне кажется, они должны быть вот в книжной полке каждой женщины, которая хочет мужа своего церковить. Потому что для женщины достаточно просто прийти в храм, сердцем, душой почувствовать благодать, и больше никаких доказательств не надо. Вот. Все мужчины такие коллективные Фомы, которые должны боги не просто что-то красивое там узнать и увидеть, а вот умом своим взвесить все. Поэтому рекомендую этих двух авторов, эти две замечательные книги. У них и другие книги есть, того же Льюиса, там «Любовь», «Страдания», «Письма Баламута», «Расторжение брака», «Право на счастье». Много чего написали интересного и хорошего. Мне кажется, любой женщине, которая хочет мужа худо-бедного церковить, эти книги должны лежать вот в каждом углу, чтобы муж, в конце концов, посмотрел, да почитал, да полистал.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Настоятель Никольского собора в городе Мосальск, Калужской области, священник Владислав Береговой сегодня нам составляет компанию. И от темы «Книга. Лучший подарок» я хочу отмотать немножко назад, к тому, о чем сказала Алечка. Отец Владислав, а действительно у родителей есть ответственность за то, чтобы привести детей в храм?
К Богу.
К Богу, да. А у детей есть ответственность за то, чтобы привести родителей к Богу. Другими словами, вот по ту сторону земной жизни у нас спросят, пристально глядя нам в глаза, друг мой, а почему ты дочь ко мне не привел? Или а почему ты родителей не заставил обвенчаться?
Мне кажется, это два разных вопроса. Привести дочь, там, привести сына, или привести родителей, тем более заставить их обвенчаться. Ну, это, ну, просто...
И третье дело, женщина, поправлять мужа в разговоре со священником.
Пять баллов. Да, да, тут три разных пласта. На самом деле, это очень правильные мысли, и пусть каждый нас, наш слушатель, как говорится, зарубит себе на носу. Такая ответственность у нас есть. Другое дело, что, знаешь, заставит, как говорится, извините, дурака Богу молиться, лоб расшибет, и нам хочется такое скоропостижного церковления, причинить человеку счастье и как можно быстрее его... отдать Господу Богу на поруки, не зная, собственно, как это происходит и что надо делать, и женщинам кажется, что, ну, главное, чтобы в храм начал ходить, и как бы и все. Вот это будем считать, что он уж к Богу пришел. Вот, и стоит бедный мужичок, он эти там полтора-два часа не понимает, что происходит, что делается, думает о чем угодно, только не о службе, может быть, думает о тех призах, которые он получит в качестве того, что... отстоял эту литургию. Действительно, да, у родителей главная задача – привести ребенка к Богу. Все. Смысл жизни человеческой вообще. Мы сейчас, на самом деле, этот вопрос затрагиваем. О том, чтобы все, она в том, чтобы все пришли к познанию истины, пришли ко спасению. Для того, чтобы мы научились здесь некоторым вещам, которые пригодятся нам в Старстве Божьем. Научились здесь любви, научились состраданию, милосердию. Научились любить друг друга и Бога. Кто-то чуть-чуть учится, да, и уходит в этот мир, кто-то долго. Но в любом случае, главное в нашей жизни не построить дом, родить детей, посадить дерево или печень, а детей наших отдать Господу Богу, то есть привить им любовь к Господу Богу, да, к Евангелию, к литургии, к причастию, к вкусу, к церковному искусству, к церковным богослужениям. То есть, вот это самая главная задача родителей до совершеннолетия ребенка. А дальше все уже, как корабль назовешь, так и поплывешь. То есть, смогла вот своим личным опытом, знаниями, уроками, общением, привить ребенку вот эту любовь, познакомить с настоящим Богом, эту встречу организовать. Все, дальше он уже как-то сам поплывет, свои ошибки, свои сложности, свои пробоины вот на этом корабле веры. Вот. Но все равно потихонечку как-то до Бога, надеюсь, каждый ребенок доплывет. Но если думать, что главная задача в жизни – это только лишь поставить ребенка на ноги, дать ему образование дальше, как получится, к вере сам придет. Нет, это заведомо проигрышное событие с точки зрения, даже если хотите, там, меркантильной. Потому что знания надмевают, богатство без нравственных ориентиров растлевает, и в конечном итоге ты можешь воспитать человека состоятельного, образованного, но совершенного такого монстра, большого или маленького.
Отец Владислав, болезненный вопрос. По опыту вот сейчас, уже глядя на поколение молодых людей, выросших в церковных семьях, вижу, у их родителей, вы знаете, очень часто бывало открытие для себя мира христианства, знакомство со Христом, вот эта самая встреча с Богом, о которой мы говорили, происходила осознанно или сознательно, уже затерлось немножко сейчас это слово «осознанно». Сознательно они его искали, они его ждали, и когда эта встреча происходила, для них это становилось важнейшим событием в жизни. Дети, которые растут в церковной семье, получают это знание, можно так сказать, на блюдечке с голубой каемочкой. Это не их личное открытие, это не их завоевание – это не то, чего они жаждали, это то, в чем они выросли. И они не покупали это знание, эту встречу с Богом дорогой ценой. И часто бывает такое, что они из храма уходят, ну и как говорят, вы знаете, а может быть, они действительно росли вот в церковной семье, но встреча с Богом у них на самом деле не произошла.
Ну, это уже частный случай, но, в общем-то, не обязательно считать свой опыт такого феерического приобщения к Богу и ко Христу единственно правильным. Ведь можно спокойно родиться в православной семье, вот, с детства вести жизнь воцерковленного ребенка, отрока, юноши, девицы, и дальше спокойно от молодых лет до старости быть хорошим, деятельным христианином. Вот что-то мне сейчас вот царская семья вспомнилась. Вот посмотрите, вот эти девочки, да, которые выросли в хорошей православной семье. Я знаю вот их жизнь, уж про них написано много всего, изучено практически под микроскопом каждый день, каждый шаг этих сестер. У них не было каких-то кризисов веры, то есть они деятельно любили ближних, родителей, Господа Бога. Вот. Почему не припоминать подобные семьи? Я знаю достаточно много вот семей без каких-то вот особых кризисов. Дети растут благочестивые, 14-16 лет, никаких кризисов, каких-то подросткового возраста, да какие-то сложности, но с Божьей помощью и знанием возрастной психологии, педагогики, там, все эти моменты просто нивелируются, острые углы срезаются. Ведь быть христианином – это не просто освящать яйца куличи на Пасху, это жизнь во Христе. Если ребенок живет в этой атмосфере, он не то что не знает, что нельзя по-другому, ему противно жить по-другому. То есть у него прививка от безнравственности привита родительской верой. Другое дело, что мы знаем ситуацию, когда, ну, вроде бы семья воцерковленная, на всех богослужениях утром, вечером, дома вечерние, утренние молитвы, вроде бы и причащается постоянно, и дома какие-то там, фоном церковная музыка или Евангелие читается, и учится в православной школе. Но вот бывает, дети перенапрягаются, то есть слишком много там православия в их жизни, при том именно такого внешнего некоторого, даже от, если много меда есть, там, может, это может вызвать тошноту. Поэтому очень важно соблюдать вот эту меру воцерковления своих собственных детей, то есть знать, где дать больше свободы, где чуть меньше. Но самое главное, вот повторюсь, дать им, привить им вкус, да, к правильному христианству, к правильному искусству, к культуре, к красивым словам, к умению радоваться каждому мигу своей жизни. Там цветочек упал, снежинка упала, дождик идет, вот улыбка, радость, какие-то покупки незатейливые. То есть вот это важно. Главное вот, воспитать ребенка человеком, а не сразу только христианином. Это надо параллельно. Параллельно должна эта работа идти.
Сейчас у нас минута полезной информации на Светлом радио, а через минуту мы вернемся к разговору со священником Владиславом Береговым в программе «Семейный час».
«Семейный час» на радио «Вера».